Так, для начала нужно сказать, что нам периодически следует задумываться о своем выборе и подтверждать свой выбор. То есть нам нужно задумываться, зачем мы здесь. Вы приехали сюда по своей воле. С какой целью? Многие из вас совершили большие усилия, чтобы приехать сюда, оставив все мирские дела, проходя испытательные задания. В общем, примерно вы знали, какое учение здесь практикуется и мировоззрение. Также вам объяснялись принципы, по которым здесь живут. К примеру, Виная Самхита, структура, иерархия, распорядок, практика и прочее. То есть, когда вы сюда пришли, у вас должна быть определенная позиция, с которой вы пришли сюда, с тем, чтобы ее поддерживать. И, разумеется, это не мирская позиция, не сансарная. К примеру, наверняка вы пришли сюда не для того, чтобы заработать денег. Сколько ни работай, вообще не, вы не заработаете здесь денег. Также наверняка вам не удастся здесь найти хорошего мужа или супругу, или полового партнера. Как ни мечтай, в общем, в принципе, это здесь невозможно. И те, кто не искоренил таких иллюзий, то им следует задуматься. Также вряд ли вы здесь получите почет, славу, какой-то сан великий, титул, который позволит вам тешить свою гордость и прочее, или какую-то карьеру супер. Вряд ли здесь вы также получите какую-то роскошную жизнь, очень богатую, в комфортных условиях, к примеру, как в шестизвездочных отелях на Кипре или даже в Москве. Это означает, что мы знаем, зачем мы приходим в сангу, и мы не ожидаем чего-то от практики, кроме того, что дает практика. То есть мы ожидаем от практики изучать учение, практиковать, прояснять свое сознание, получать опыт, углублять понимание учения, очищать себя, избавляться от своих греховных реакций, наклонностей накопленных, трансформировать себя. Менять свои подходы, проникаться духом святых, духом мастеров, все больше проникать в учение, работать с природой ума, с пранами и с гибкостью своего ума в повседневной жизни, отсекать свое эго. Предполагается, что мы понимаем суть практики. Часто мы должны задавать себе вопрос, зачем ты здесь? К примеру, если монаху говорят что-то, ему не нравится. И у него сразу обусловлена реакция. Он должен спросить, зачем ты здесь? Ты здесь, чтобы тебе говорили ласковые слова? Чтобы тебя, тобой восторгались, восхищались, тебя как-то лелеяли, как что-то. Или ты для того, чтобы здесь достичь просветления? А если ты для того, чтобы здесь достичь просветления, то, может быть, все это вообще не важно? К примеру, Сон Чоль Сыним говорил, благодарите проклинающих вас, это самые лучшие ваши друзья. Кто как не отсечет ваши иллюзии в короткое время. Либо если у вас в душе появляется мечта о другом человеке, следует сразу спросить себя, зачем ты здесь? Партнеров, подруг ты можешь найти в миру с гораздо большим эффектом. Без проблем, не создавая ни себе проблем, ни других. Когда мы практикуем, предполагается, что мы понимаем все нюансы пути. Мы полностью осознаем то место, где мы находимся, все его законы, и гармонично с этим интегрируемся. То есть мы совершили наш осознанный выбор с тем, чтобы его углубить. Когда такой осознанный выбор есть, у нас есть ответственность. Ответственность это означает, что мы полностью осознаем глубину своего выбора. Когда у нас есть ответственность, у нас есть самодисциплина. Без самодисциплины мы не можем практиковать, обучаться. Вся жизнь в монастыре, она предназначена только для того, для обучения. Обучение может быть разным, но иногда просто на лекции или вам показывают техники. Иногда оно может быть косвенным. Тем не менее, все методы практики, они всегда являются таким обучением. На пути высших практик ученику дается высокое понимание и предполагается, что он как бы принимает ответственность за свой духовный путь лично. В различных традициях иногда учителя не дают много наставлений, учений ученику, или пояснений, или не дают ему сразу ответственности. Просто они говорят, вот это делай, вот это делай. Постепенно ученик с годами проникается глубиной того, что же он делал. Но на пути Анутара-тантры не так, предполагается, что каждый должен осознавать, быть в осознанности. Исходя из осознанности, сам проявлять ответственность в тысячах микровыборов каждый день. То есть, другими словами, предполагается, что мы все здесь находимся, разделяя определенную ответственность друг перед другом за правила, за взаимоотношения, принципы дисциплины и прочее. Это предполагает очень высокий уровень тех, кто здесь находится. Уровень сознательности, самодисциплины. Поэтому у нас всегда принцип существует добровольности. Если ты хочешь, ты делай вот так. Если ты не можешь или не хочешь, ты не можешь. Просто тебе не нужно здесь быть. Не нужно конфликтов, силовых давлений и прочего. Все это признаки бессознательного или безответственного отношения. Ты принимаешь ответственность, пожалуйста, ты все понимаешь, ты можешь делать. Если ты не принимаешь ответственность, ну, тебе трудно просто рядом быть. Если мы принимаем ответственность, у нас нет конфликтов, дисгармонии, обид. Все это вообще не важно. Потому что когда-то наше высшее «я», высшая часть приняла ответственность. за все взаимоотношения, практику и прочее. И тогда, когда возникают какие-либо взаимоотношения, оно способно самоосвободить все, и нет никогда никаких проблем. И это и есть самодисциплина. По мере практики, когда мы действуем из-за такой ответственности и осознанности, у нас появляется гармония, красота, эстетика, утонченность, ясность. Все это следствие осознанности, самодисциплины и практики естественного состояния. То есть, если в вас не растет любовь, гармония, красота, утонченность, эстетика, сострадание, значит, где-то допускается неверный подход, неверная практика. И нужно исповедоваться, анализировать, прояснять свое состояние, спрашивать наставлений. Поэтому лекция посвящена дисциплине и самодисциплине.
Во-первых, давайте посмотрим, что значит освободиться от привязанности к нуждам этой жизни. Если человек привязан к целям одной лишь нынешней жизни, то все предпринимаемые практики духовной дисциплины, обучения и медитации будут испорчены этой привязанностью. Из-за такой испорченности наша практика не сделает нас даже настоящими духовными людьми. С другой стороны, те, кто обучается, анализирует и медитирует без привязанности к этой жизни, безусловно, практикуют в соответствии с истинным духом Дхармы. Все три тренировки в дисциплине, обучение... Все тренировки в дисциплине, обучении и медитации можно рассматривать с двух точек зрения – истинной духовной практики и неистинной фальшивой практики. Разница.
Когда наша практика фальшива? Не тогда, когда у нас не получается медитация. Нет. Наша практика фальшива, когда мы не оставили сансарные цели. Оставить сансарные цели не означает прекратить действовать, потому что сансара – это не внешний мир. Сансара – это состояние ума, сознание, цепляющееся сознание. Действовать благоприятно, смотреть на мир тоже неплохо, потому что мир – это внешнее, это не сансара. Сансара находится в заблуждающемся уме. Вот когда ум цепляется за свои заблуждения, вот это является сансарой. Поскольку сансара – это не есть какое-то место географическое, это состояние сознания. И привязанность к этой жизни имеется в виду привязанность к сансаре. Привязанность к сансаре означает привязанность к собственному неведению. Разумеется, такая привязанность сильна у практика. И это не является виной, как-то ему не ставится в упрек. Вопрос отношения самого практика к этой привязанности. Работает он с ней или нет? Ну, допустим, когда в уме возникает неприятие чего-то, следует спросить, я здесь для достижения просветления или для того, чтобы получать то, что мне хочется, то, что мне нравится. Это всегда следует спрашивать. Часто дисгармоничные взаимоотношения возникают из-за того, что мы забываем, для чего же мы здесь находимся. Из-за того, что низшие части нашего ума затмевают ответственность, которую приняло наше высшее Я. Когда низшие части нашего ума затмевают эту ответственность, мы можем разгневаться, обидеться, привязаться. Все это может быть. Но если я не забываю эту ответственность, это в принципе невозможно. На что мне гневаться? Потому что мой интерес вообще не лежит в плане этой плоскости. Мой интерес лежит в плане осознанности. А кто помешает осознанности? Никто, вообще никто. Кто помешает моей медитации? Если кто-то помешал моей медитации, может быть... Может быть, я и разгневался, если там 15 лет подряд кто-то приходил и во время ретрита меня тормошил с утра до вечера. Или сказал, ни дневной сессии, ни вечерней, ни утренней, ни ретрита в ближайшее время, ни учений, ни лекций. Конечно, здесь можно было бы разгневаться. Но обычно наш принцип такой, что практикуй сам и помогай практиковать другим по очереди. И не создавай проблем ни себе, ни другим. Я хотел бы, чтобы все монахи были здесь теми, кто помогает другим, а не создает им проблемы. То есть категория тех, кто думает о других, кто собственных проблем вообще не видит, кто думает, как бы помочь другим. Я желаю, чтобы все здесь были такими, кто желает помогать другим. Когда ум цепляется к чему-то, возникают собственные проблемы. Тебе уже не до помощи другим, ты очень важная личность. Тебе надо решать собственные проблемы. Но такая зацикленность на собственных проблемах полностью закрывает нашу светоносную природу.
Разница между неистиной и истинной практикой дисциплины, обучения и медитации зависит от того, привязан ли человек к целям этой жизни или нет. Давайте исследуем принцип истинного нравственного поведения более основательно. Если человек принимает духовные обеты по соблюдению дисциплины, он не должен соблюдать их только ради того, чтобы выделиться на фоне других. Цель нравственного поведения не имеет ничего общего с удовлетворением нужд этой жизни, с повышением репутации или получением почета и признания со стороны других людей. Если мы пытаемся практиковать дхарму, исходя из таких поверхностных соображений, то наша практика не может называться истинной и искренней. Дисциплина подобна ногам, которые должны быть крепкими, чтобы пройти путь дхармы и приобрести на пути все необходимые качества. Тот, чья прогнившая дисциплина лишена такой силы, становится подобным калеке, безнадежно пытающемуся достичь места назначения, если ему вообще суждено до него добраться. По этой причине необходимо практиковать дисциплину, не загрязняя ее 8 мирскими заботами. Как бы вы ни пытались дисциплинировать и обуздывать негативные действия тела, речи и ума, искреннее соблюдение обетов мирянина или полного монаха без лицемерия обеспечит вам как временное, так и абсолютное счастье.
Обычно в традиции сутры сначала идет дисциплина, а она ведет к внимательности. Внимательность дает осознанность, осознанность открывает естественное состояние. В традиции тантры наоборот, анутара тантры. Считается, что осознанность в первую очередь, а дисциплина вытекает из осознанности. И дисциплина не столько формальное правило, хотя они присутствуют, но дисциплина – это гибкость ума. Это гибкость спонтанного отклика на многообразие ситуаций. Но это действительно так. Если моя осознанность глубока, мой ум становится гибким. А когда мой ум гибкий, он способен интегрироваться со всеми, принять все, в том числе любые правила дисциплины. У него вообще нет никаких проблем, чтобы их выполнять или что-либо делать, поскольку ум очень гибкий. Когда мы практикуем, и осознанность, и правила дисциплины одинаково важны. Если у вас есть просто формальное понимание правил без осознанности, это перекос. Если у вас развивается осознанность, но нет самодисциплины и правил дисциплины, ваша осознанность нестабильна. У нее нет проявления.
Истинное духовное поведение приносит счастье в этой жизни, перерождение в высших мирах в будущем и закладывает причины освобождения от сансары. От вас лишь требуется соблюдение обетов, не смешивая их с восьмью мирскими заботами. Тот, кто тщательно следует обетам в соответствии с наставлениями, получит от этого большую пользу, так как они несут в себе огромную ценность. Возьмем, к примеру, практикующего мирянина с 10 обетами, монахиню с начальными обетами или полного монаха с обетами. Важно, чтобы любой из них соблюдал эти обеты без привязанности к этой жизни, не мотивируя обретение славы, известности, статуса, особого лесного титула или любой другой причины, увеличивающей высокомерие.
Когда вы практикуете путь осознавания, у вас может развиваться высокомерие. Но божественная гордость – это совсем не то. Допустим, управляющий говорит что-либо, или страшдхармы монаху, или монах монаху говорит, или монах говорит послушнику. А если в ответ на эти слова возникает неприязнь, гнев, зависть или критика? Это означает, что такой монах слепо верит в этот мир, в сансару, в свое «я» и не работает со своими качествами вообще. Но истинный монах задумается. Я же практикую освобождение и просветление, или я хочу слушать в свой адрес ласковые слова? Я же практикую путь освобождения. Или я хочу, чтобы мне было комфортно. Или я хочу, чтобы мне было именно вот то удобное служение, которое я выбрал. Тогда надо мне разобраться, то ли я хочу такое служение, то ли мне нужно освобождение. Освобождение ведь это освобождение от всяких цепляний. Такой вопрос истинный йогин сам себе всегда задает. Поэтому его ум никогда и ни к чему не цепляется. Или ему, к примеру, говорят... делать что-либо. Если ему скажут ласково, он сделает. А если ему не очень ласково скажут, он начнет вот так чувствовать себя. Тогда монах должен подумать, наверное, я здесь делаю служение, чтобы мне говорили ласково. Я ищу поддержки, заботы. Я нуждаюсь, мне в детстве я страдал комплексом брошенного ребенка. Я ищу, я пришел в сангу, чтобы получить эту поддержку, комплекс вот этот удовлетворить. Я не за просветлением сюда пришел. Мне нужно утешить какой-то мягкий женский голос, рука на плече твердая, чтобы я почувствовал себя, чтобы я чувствовал себя твердым на ногах. Вот. Но я вам скажу, это вовсе не пахнет даже просветлением. Потому что говорят, что ты должен быть бесстрашным, как лев. Ты должен быть вирасадхаком, йоган-героем. То есть мы не пришли сюда решать психологические комплексы, разрешать кармические проблемы мирской жизни, искать сочувствия. Истинный йогин – это одинокий воин. Воин духа, который готов к сражению на земле и на небе. О каких поддержках здесь вообще речь идет? Если ты замахиваешься, если ты курту одел. Это скорее йогин, это что-то наподобие среднее между ниндзя и супер каким-то агентом-терминатором. Только в духовном смысле, в божественном смысле. То есть вы должны обладать совершенно иными моральными качествами, гибкостью, устойчивостью, к стрессу устойчивостью, устойчивостью к физическим воздействиям, к психологической, со всех сторон, гибкостью ума. Вы должны обладать очень глубокими качествами, забыть, что такое страх, стыд, неприязнь, боль, отвращение. Врачи, к примеру, не знают страха или отвращения, потому что дело постоянно имеют с такими. Постоянно на грани жизни и смерти. Солдаты, воины не знают страха. Они, им страх этот постоянно. Они ходят по краю. Там, ассенизаторы не знают, что такое отвращение. Они так часто работают с нечистым, что у них уравнялось уже все. Какие-то очень подготовленные ниндзя не знают страха перед опасностью. Или перед непредсказуемой ситуацией, очень гибкие, не знают чувства стыда, неловкости. Я вам скажу, что монах должен всем этим обладать даже в большей мере, чем все эти специалисты или существа, которые в этом тренируются. Практикующий боевые искусства не знает страха перед ударами, физическими нагрузками, травмами возможными, которые возникают во время поединков. Он знает, что возможны травмы, к примеру. Практикующий, который не практикующий, а человек, который имеет определенную подготовку, не имеет чувства гордости, эгоизма, знает, что здесь это все не работает, от него требуется гибкость другого порядка. И когда мы практикуем как монахи, все эти качества должны присутствовать у нас само собой, поскольку наша цель еще более превосходит, чем то, что ставят все эти люди. Если же вас можно вогнать в краску двумя словами, смутить и чем-либо, вызвать слезы, забрав любимую кошку, оскорбить, сказав одно слово, то вы не йогины вообще, это вообще даже рядом не стояли. Потому что йогин – это совсем другое существо. Если вы не имеете таких качеств, вам нужно их развивать. Если вас можно пристыдить или заставить стыдиться чего-либо, то вам лучше пройтись, ну не лучше, а подумать о царе, которого суфий заставил пройти голым по базару, положив себе туфли на голову. Потому что осознавание, оно находится за пределами всего этого. Осознавание еще глубже всех этих чувств, эмоций и всего прочего. Потому что йогин, практикующий осознавание, должен утвердиться путем своей дисциплины гораздо на более глубоком уровне. потому что наша цель очень велика, и эта цель гораздо глубже и серьезнее, нежели у всех таких существ. Вы должны быть готовы выполнять годами тяжелую работу, готовы годами не удовлетворять свое эго, не испытывать комфорта, питаться той пищей, которая есть, и многими вещами, быть в одиночестве, быть в темноте, не иметь друзей, не иметь поддержки вообще, не искать утешения ни у кого, кроме своего истинного «я». Потому что Вира Садхак – это герой, это духовный подвижник. А духовный подвижник – это совсем другое, нежели обычный человек. Герой – это тот, кто имеет сильнейшее творческое вдохновение. И это творческое вдохновение высшего порядка, которое не дает ему соскальзывать на какие-то ниши, а программы.
Чтобы достичь освобождения, абсолютно необходимо культивировать добродетель и воздерживаться от грехов, как на делах и словах, так и в мыслях. Если вы способны практиковать 10 благих действий, тело, речи и ума, это создаст прямые причины вашего счастья. Чтобы получить в следующей жизни хотя бы человеческое рождение, в этой жизни вам следует полагаться на одну лишь добродетель. Чистая дисциплина подразумевает практику в соответствии с наставлениями традиции. Истинное поведение – это превосходное намерение соблюдать дисциплину до достижения просветления с мотивацией принести пользу всем живым существам. Настоящая нравственность успокаивает.
И практика соблюдения дисциплины – это как раз ваша такая духовная тренировка, где вы оттачиваете свои качества. Нам нет нужды оттачивать эти качества каким-то образом, как я перечислял. По большому счету, качества эти сами по себе проявляется как результат вашей осознанности. Потому что осознавать на глубоком уровне – это не означает стать только вира-йогином, героем. Это также означает стать божеством, в зависимости от ситуации, мирным или гневным. Разумеется, сначала мирным. Стать божеством – это означает, у вас возрастает сострадание, гибкость, гармония, творчество, любовь. Вы даже ничего не делаете, это просто становится вашими качествами. Когда вы непрерывно переполнены радостью. Но это уже не поверхностная радость обыденного существа, человека, которую легко забрать. А это радость, которая никак не может утратиться, потому что она идет из самых глубоких слоев сознания. Божества – существа свободные. У них нет ни цепляний, ни привязанностей. Они черпают свое вдохновение из единого источника. Поэтому еще другое качество самодисциплины – это когда вы непрерывно погружены в такое состояние божества. Когда ваша радость не обусловлена ничем. Ваше творчество, любовь, гармония, эстетика, красота никак не обусловлены ни внешним, ни внутренним, потому что они идут из самого глубинного источника.
Настоящая нравственность успокаивает и остужает наше бытие, предоставляя возможность устранить мучащие нас страдания. Правильная дисциплина смягчает наши невзгоды, и вселяет в нас веру, преданность и ответственность, отсутствующие у недисциплинированных людей. Вот почему так важно усердствовать в правильном поведении. Какими бы практиками вы ни занимались, успех в них полностью зависит от устойчивости вашей добродетели, независимо от того, следуете ли вы поведению мирянина или дисциплине полного монаха или монахини. Практикующий должен обладать таким базисом, на котором строится истинный прогресс. Это превращает ум в плодородную почву. Именно из этой почвы могут вырасти все другие зачатки обучения, анализа и медитации. Например, если некто притворно практикует дисциплину, он может полностью воздерживаться от алкоголя в присутствии других, но напиваться, оставшись наедине. Некоторые обетованные монахи могут говорить: «Я никогда не ем после полудня», а когда вблизи никого нет, наедается до отвала и днем, и ночью. Тот, кто практикует дисциплину, чтобы выглядеть праведно, накопит таким образом большие запасы ханжества. Такое поведение на самом деле является причиной для перерождения в низших мирах, а не для освобождения. Практика дисциплины приносит счастье и достижение всех уровней просветления, только в том случае, если она истинна и чиста, свободна от лицемерия и притворства. По правде говоря, поведение большинства людей страдает именно от такого притворства и фальши. Это значит, что они сосредотачиваются только на нуждах этой жизни, стремятся к славе, почету, уважению, личной выгоде. Как бы праведно мы ни выглядели, до тех пор, пока нас связывают эти мирские заботы, нам не суждено освободиться. Поскольку практика лицемерной дисциплины создает причины для перерождения в трех низших мирах, ее стоит избегать всеми силами. Практиковать дисциплину...
Что такое лицемерная дисциплина? Это когда я кланяюсь, а в уме думаю: «Ну ты...» Это лицемерная дисциплина. Когда я сохраняю невозмутимость внешне, а в уме позволяю чему угодно. Что такое истинная дисциплина? Когда я замечаю сначала свой ум, и мой ум всегда чист и спокоен, я практикую на тонком уровне, а из этого тонкого состояния у меня возникает поклон. Поклон не как формальное обязательство, дань монашеской моде, поклон как искреннее уважение, почитание, восторг, как почитание бесконечного потенциала каждого живого существа или тому, кому я делаю поклон. Нелицемерная дисциплина — это означает вот принцип такой осознанности, чистое видение, когда каждое наше действие сопровождается чистотой, распахнутостью и осознанностью. И такая осознанность и распахнутость даже важнее внешних каких-то принципов, поскольку внешние принципы должны исходить из нее. Нелицемерная дисциплина — это означает искренне почитать три драгоценности, искренне пытаться увидеть других божеств или Будд, искренне пытаться выполнять служение или принимать служение.
Если человек соблюдает поведение, только для привлечения почета, уважения, хорошей репутации и личного удовольствия в этой жизни, то такая практика дисциплины будет страдать вследствие возникновения противоположных условий и обстоятельств. Когда такой практикующий теряет почет, репутацию или другие благие условия, внезапно проявляются его личина и ничтожный характер. Какой бы практикой вы ни занимались, если она обусловлена восьмимирскими заботами, ее лучше оставить как можно скорее, чтобы не навредить себе еще больше. С другой стороны, в практике, соответствующей наставлениям Дхармы, следует стараться изо всех сил. Истинная дисциплина и добродетель должны быть полностью свободны от восьми мирских забот.
Истинная дисциплина не означает себя зажать в тиски какой-то обусловленности. Напротив, только когда мы внутри полностью гибкие, свободные и распахнутые, появляется истинная дисциплина. Она проистекает из нашей осознанности. Ведь если ты осознаешь, ты всегда, ты без труда дисциплинируешь свои низшие части, свой ум и твое эго, всегда безупречно подчинено абсолютному «я». Я вам скажу, наверное, многие из вас имели опыт мирской жизни. Как только вы хотите чуть-чуть выше подняться на уровень власти, больших денежных средств, сложных механизмов, вы обнаружите, что все это миры очень высокой организованности, внимательности и дисциплины. Поскольку любой сбой, это сразу сбрасывает вас с этих высот. Ну, допустим, если большой бизнесмен договаривается с другим бизнесменом, а затем что-то ему взбредет в голову, он скажет: «А я не хочу этого, поехать на сделку». То другой бизнесмен скажет: «Ну, не надо, ты прогорел на 3 миллиона долларов». Среди в мире больших людей каждое слово имеет вес. Каждое выполненное или невыполненное обещание – это целая судьба. Если пилот, ведущий самолет, допускает некорректность при посадке, то уже небольшая некорректность уже ставится вопрос об отстранении его от полетов. Если политический деятель ляпнул что-нибудь не то, все, это конец карьере. Он как политический деятель не существует больше. Если он просто сказал что-то не то, а журналисты подхватили это и раздули. Может, даже он не хотел этого. Это очень высокий уровень осознанности и самоконтроля. Поэтому в мирской жизни к большим деньгам, к большой власти, к сверхсложной технике подходят только люди с огромной самодисциплиной, организованностью и внимательностью. Люди с низкой самодисциплиной отсеиваются в самом начале, их просто туда не пускают. Просто говорят: «Нет, нет, ты вообще здесь. Такие, как ты, здесь не нужны». Люди, занимающие большие должности, это всегда боги. Мирские боги, может быть, но у них большой уровень самоконтроля, способность работать там 12 часов в сутки, способность контролировать свои эмоции, отпускать себя, принимать волевые решения, отвечать за них. То есть, если большой какой-то начальник мирской жизни, занимающий большую должность, допускает какую-то оплошность, то сразу встает у вышестоящих вопрос о его компетенции. И ответственность очень жесткая. Чем выше ты занимаешь положение, тем больше с тебя спрашивают. Такой закон. И это закон в любой иерархии. допустим, на существ с низшим положением, они могут себе позволять многого, но, в общем, к ним требований никаких. Но чем выше ты поднимаешься, тем больше с тебя спрос и требования. И какое-то допущение некорректности, бестактности сразу ставит под вопрос твою карьеру. Что-то наподобие в духовной жизни. Чем выше мы поднимаемся, тем больше ответственность мы несем. Тем больше глобальный путь у нас открывается. И мы видим, что какие-то нечистые бессознательные состояния нашего ума закрывают нам очень большие пласты осознанности. Или наоборот. И видим, что от нас требуется гораздо больший уровень самодисциплины.
Что толку от такой дисциплины, когда более праведные вызывают зависть, менее дисциплинированные не вызывают сочувствия, а свое поведение страдает от перетворства и самообмана? Не лучше ли оставить свои ханжеские амбиции? Лицемерие выливается в осуждение и в конечном счете в оскорбление других, что безусловно принесет несчастье в будущем. Если вы обнаружите в себе такое притворство, прекратите его немедленно. Важно избегать фальшивую дисциплину, поскольку лицемерие не только причиняет страдания в этой жизни, но и становится причиной для перерождения в низших мирах. Помимо разницы между нравственным и фальшивым поведением, существует также несколько разновидностей дисциплины тела, речи и ума, каждая из которых может соблюдаться как искренне, так и претенциозно. Если вы хотите правильно отличать моральные поступки от аморальных как в своих действиях, так и в мыслях, вам необходимо проверять, соответствуют ли ваши отношения настоящей нравственности или противоречат ей.
Итак, говорится, делайте все возможное, чтобы соблюдать обеты в чистоте, искренне обучаться, анализировать и медитировать, избегая неправильных подходов к практике. Понимая разницу между чистой и нечистой формой обучения, осмысления и медитации, вы сможете практиковать по-настоящему и обойдете стороной фальшивую практику. Винаи, Самаи и единое Самая созерцание. Эти три вещи для монаха являются чем-то очень существенным. Сверху вниз, начиная с единой Самаи созерцания. Единое Самая созерцание – это фундамент, корень. Самаи – это сердце, Винаи – это подобно ногам. В противном случае практика этих трех аспектов перемешается с восемью мирскими заботами. В этом случае может появиться чувство соперничества или зависти к тем, кто преуспевает в одной из ваших трех практик. Или же тот человек может начать сплетничать о тех, кто не практикует должным образом. Находиться в монастыре означает практиковать различные виды уважения. Вы уважаете святых, почитаете их учение, учителя. Вы уважаете других практикующих сангхи, рассматривая их как проявление божеств. Вы уважаете тех, кто старше вас по практике или по положению. Не из формальностей принятых, а уважаете искренне как служение, как задачу вашей практики. Вы уважаете самих себя, как абсолют, как божество. Это означает, что у вас есть непрерывно возвышенное видение всего. Тогда ваша практика всегда будет вести к успеху. Oh.